Это не то, что типа ты поправишь какие-то там неправильно написанные слова.
Русская театральная школа, там, ну, вот эти все понятия.
Культурный фон.
Добрый день, всем привет. В эфире 4-й выпуск подкаста «Культурный фон» на платформе talkabout.ee. Ведущий подкаст, журналист и культуролог Ян Левченко, это я, еще раз здрасте. И сегодняшний мой гость, гость подкаста «Культурный фон», драматург Лаура Каунисара, ныне работающий драматургом в Русском театре. И мы, собственно, об этом и о всяких более широких вещах сегодня будем разговаривать. Лаура, привет.
Здравствуйте.
В связи с этим, с тем, что с 1 августа Лаура работает драматургом Русского театра, у меня первый же вопрос, да, как ты оказался в Русском театре, почему туда перешел и в чем состоит твоя миссия?
Потому что был открытый конкурс. Русский театр искал драматурга, и это было довольно амбициозно там написано, что ищем человека, который поможет нам повернуть новую страницу русского театра. Честно и смело написано, и это меня привлекло. Я чувствовал, что и до сих пор, и сейчас чувствую, что русский театр находится в такой положении, что именно в русском театре, может быть, и все, из всех больших театров Эстонии интереснее всего работать, потому что вот контекст настолько сложный, сложные внутренние, внешние какие-то вопросы настолько сложные и интересные, что там прямо чувствуешь, что твоя, от твоей работы и от работы других людей много всего зависит. Это важные вопросы. Я еще чувствовал, что я кое-что знал о русском театре, и не только как зритель, потому что до того я был в Министерстве культуры советником по театрам, ну, как бы чиновником. И я по службе, меня назначили как член Совета Русского театра. Так что я кое-что, как бы, такого мета-уровня знал об этом театре. Но я не знал, как выяснится и выяснился. Не знал, конечно, как бы деталей всяких разных. И это я чувствовал, что у меня, может быть, даже есть какая-то подготовка. Но настолько я знаю, туда подавили заявление, там, по-моему, 10 людей разных. И там, ну, Эльман Нюгарем там был председателем там комиссии, все довольно жестко там просили, все и так далее. Так что я чувствовал, что это интересная работа. И раз уже театр сам, как бы, его чувствует, что нам такой человек, как драматург, нужен, то я чувствовал, что я мог бы это быть.
Я вот встряну, прости, пожалуйста, да. В чем состоит миссия и вообще задача для начала? Миссия — высокое слово такое, да, как бы очень абстрактное, а просто задача драматурга для обычного зрителя, для обычного слушателя, что он делает в театре?
Да, ну, наверное, я свою, как бы, миссию в русском театре вижу, как я, как катализатор. Потому что, понятно, я эстонец, но как-то извне смотрится, что у русского театра много вопросов с тем, что понять себя в контексте. В контексте, как бы, современного мира, в контексте конкретно Эстонии и Европы, и, ну, понятно, из контекста войны, которая, ну, вторжением России в Украину. Понять себя в контексте. И я бы сказал, что, может быть, в идеале было бы хорошо, если... То есть это такой драматург не должен был быть как бы эстонец там. Было бы, может, даже лучше, что вот ощущение контекста и как это вплотить, как бы, в реальные работы рождалось именно, как бы, в основном изнутри. Но, как мне кажется, там есть какие-то определенные или неопределенные проблемы с этим. И я чувствовал, что, может быть, кто-то, если извне, придет и будет каким-то катализатором процесса, который продолжается потом. Но драматург, если объяснить это, в принципе, как редактор, но это, может быть, ближе всего, это как редактор художественной литературы. Это не то, что типа, ты поправишь какие-то там неправильно написанные слова, но ты как-то вот стараешься понять, вот куда хотят двигаться художники, актеры, режиссеры и так далее, и поможешь им конструировать вот такую структуру, которую вот поможет это, именно этому произведению. Драматург в более, скажем, широком понятии слова — это именно такой человек. И, ну, понятно, и что я был драматургом в разных спектаклях, в разных театрах, в «Но-99», потом как бы в частных театрах, там, «Канут Тегель-Десал», который больше таким, ну, искусством там, перформанса, даже современного танца занимается. То есть я был и драматургом при очень классических как бы произведениях драматического искусства, классики и так далее. Так что я этим много занимался, и у меня просто есть определенный опыт. Но я как бы чувствовал, что, наверное, русскому театру такой человек нужен. И мне такая работа, как и в этом контексте, как бы интересна. Притом мне и нравится то, что работать на иностранном языке, ну, как бы не на родном языке, это тоже интересная, как бы, ситуация.
Ну, это челлендж такой, да?
Ну, да.
Потому что
это
для...
спорт каждый день.
Угу. Потому что, ну, для человека, имеющего опыт работы в театральных проектах на родном языке, с необходимостью человеку, знающему английский, потому что нельзя ограничиться только эстонским, работая в гуманитарной сфере, в сфере творческой работы, да, это еще дополнительный вызов почему-то взять и обратиться к традиции, ну, войти в традицию, внутрь традиции, которая всячески гордится своим, ну, во-первых, собой, да, русская театральная школа, там, ну, вот эти все понятия, плюс своим отличием. Насколько это серьезный вызов вообще, вот как ты это чувствуешь?
Ну, я вот мне пришлось работать и на финском, ну, при спектаклях, и на английском, может быть, еще что-то. Но как бы по поводу как бы театральной традиции русской, я довольно, ну, как бы не очень много, не типа как бы не, может быть, не сотни спектаклей видел. Но я довольно много видел в Москве, в Питере, как бы в разных спектаклях. И их в Таллин видел, конечно, как бы на «Золотой маске», но и там неоднократно, как бы, наверное, ну, довольно много там бывал. И очень интересно было наблюдать, например, понятно, как бы, где вот столица России. Там ведь тоже очень в течение, как бы, многих лет понимание того, вот что такая русская школа театральная, тоже менялось. Не знаю, там это одно тема, там Табаков в Амхате что-то ставил и как бы профессионально хорошо ставил, как мудрый худрук, может быть, какие-то там не сверхинтеллектуальные спектакли, но при том очень качественно, да? И, но еще, не знаю, там Юхананов, Угаров, да, театр Док, конечно, театр Док. Притом, как бы, влияние театра Док, это ведь огромное. Я там бывал, когда первый раз бывал, что за подвал такой странный, ну, прямо как бы супер узкий, маленький подвал, да. Но притом в зале сидят люди, как бы, вот с почетами, как бы, вот, и они пришли, сидят в подвале, смотрят, это довольно скромный по финансам там ставленный спектакль, но влияние это именно в том, как мыслит о театре. Ну и понятно, что там, например, вот фестиваль «Нет», который проводился там 20 лет, по-моему.
Новый Европейский театр.
Новый Европейский театр, да, который там Должанский Давыдов учредили когда-то. Это ведь тоже очень влияло на то, что не, ну, люди смотрели театралы, и потом сами стали как бы понять, чем мы занимаемся вообще, и, ну, как бы... новые идеи пришли. Понятно, что в Европе, где дистанции намного короче, и копродукции всякие, понятно, что там эстетика как бы в каком-то плане быстрее развивается просто. И я бы сказал, что, например, вот это только сейчас в Эстонии чувствуется влияние очень, как бы, вот прямо очень ярко чувствуется влияние всей, ну, разных эстетик именно европейского театра. Потому что многие молодые люди, они как бы ходят, смотрят что-то, актеры и не актеры, просто, не знаю, люди, которым интересно, там авиабилеты не столько стоят, иногда что-то смотрят. И люди учатся уже, потом делаются какие-то копродукции, они и там что-то ставят, играют, и в Эстонии что-то ставят, играют. Так что вот в этом контексте русская традиция все равно, хотя влияние, конечно, тоже были и так далее, и все такое, но все, она все равно такая инсулярная немножко.
Я бы акцентировал эту мысль, она, мне кажется, очень важной, что в небольшом, компактном и отличающемся обилием многоплановых традиций контексте, да, быстрее происходит обмен, и значит, быстрее происходит развитие. Потому что вот это самовоспроизводство, воспроизводство себя, да, и любование собой невольно начинает возникать, такая мания величия, да, вот, она есть следствие, на самом деле, медленного развития. Мне кажется, что эти вещи связаны между собой. Ты медленно развиваешься еще и любуешься собой. А когда тебе некогда любоваться собой, ты просто все время, ну, как бы за кем-то следишь, наблюдаешь, движешься вперед, ну, как бы тогда ты просто работаешь. В этом смысле получается такая, ну, как-то сама собой напрашивается мысль, что, возможно, именно из-за все-таки до сих пор сильного тяготения, ну, просто через язык, через репертуар к русскому театру, в широком смысле этого слова, к театру на русском языке, который был в России, который был на бывшем советском пространстве, остается таким во многих странах постсоветского пространства. Русский театр поэтому не только из-за языка оказывается все-таки немного в стороне. Он как бы отдельно существует от эстонских театров. Или почему? Вот почему возникает такой эффект? Только в языке дело? Вот как бы ты это прокомментировал?
Ну, я думаю, что дело не в языке. Вот для меня как бы это скорее русскоязычный театр, театр на русском языке, чем русский театр. И это не одно и то же. Конечно, есть сочетание, но это не одно и то же. Ну, как бы таких театров в других странах тоже есть, скажем, ну, национальных вроде, да? И я как бы точно не знаю, но, наверное, скажем, в Румынии есть какой-то венгерский театр. Наверное.
Ну, скорее всего, есть.
Да, как бы есть венгерское население, венгерскоязычное население. Наверное, есть венгерский театр.
Но во Финляндии же есть шведский театр.
Да, но настолько я даже сознательно искал какие-то параллели, вот, скажем, вот такой ситуации, как русский театр в Эстонии или русскоязычный в Эстонии, вот какие могут быть параллели, да, ну, как бы в других странах просто. И я бы сказал, что, ну, например, вот как я смотрел их репертуар шведского театра, хотя там и история немножко по-другому, но история вообще шведов в Финляндии. Но тем не менее, мне кажется, это не столько шведский театр, как именно финский театр на шведском языке. Интересно, кстати, например, Бельгии, там ведь есть фламаны, как это?
Ну да, Фландрия и как бы Фландрия. Фламс, они так называют нидерландский язык, на котором они говорят.
Да. Ну да, ну
фламандский.
Фламандский, да, ну фламандский регион. И есть там, как это, валлонский регион, да, да, который французскоязычный, да? И потом, ну, в Брюсселе это все смешано еще. Я там был и смотрел спектакли, но я чувствовал, что это бельгийский театр на французском языке, они играют на французском языке, но это не французский театр. Это
как... Так же, как, наверное, можно предположить, швейцарский театр на французском языке не является французским театром.
Ну да.
Скорее.
Но это как бы везде, как бы история очень бывает разная, и понятно, что в случае Эстонии это еще как бы постимпериальная ситуация, как бы все равно это в каком-то плане как бы ближе, скажем, как французы в Алжире были, например. Я думаю, что в каком-то плане русский театр от ситуации, которая получилась в связи с войны, выиграла, потому что с тем, что как бы вот прямые связи с Россией как бы, ну, как рухнулись, да, то получается русский театр, русскоязычный театр в Эстонии должен именно обратиться и как бы местному контексту. Потому что это русскоязычный театр именно в Эстонии. И вот мне когда-то один руководитель одного большого театрального фестиваля сказал, что перед тем, как спектакль мог бы стать там глобальным, что это может тронуть там как бы людей по всему миру, там и его могут играть там успешно во всех там странах мира, в фестивалях и так далее, на фестивалях. Перед тем он, спектакль обязательно должен быть местным. Без того, чтобы ты изначально местный, ты не можешь стать как бы невозможно... Ну, это как даже Станиславский сказал, что нельзя вообще, как бы, нельзя играть вообще, нельзя ставить вообще.
Для того, чтобы быть глобальным, нужно для начала быть локальным. Нужно понимать, где ты находишься, и свою локальность осмыслить. И если я правильно понимаю, у нас в основном сейчас речь идет об этом, и как раз русский театр перед этим вызовом встал в тот момент, когда закрылись границы на восток.
Можно, наверное, научиться и смелости, я бы сказал. То есть это ведь тоже был вопрос смелости, потому что легче всего просто брать материал, который есть, и их ставить. И не надо себе придумать, не надо себе там велосипед приобрести и так далее. Но такие же процессы, такой же процесс был и в эстонских театрах.
Вот я как раз хотел спросить, откуда смелость у эстонских театров?
Ну, я бы сказал, что вот очень... Я в театре «Но 99», который был такой театр, который вот имел в виду, что мы все спектакли, которые мы ставим во время своего существования, мы стараемся ставить, как будто это последний спектакль вообще. Что типа после этого либо мы все расходимся, либо нас сокроют, да? И с этой энергией что-то как бы вот последний раз эта энергия что-то именно получится. Иногда получилось, иногда не получилось. Но вот такой, всегда такой подвиг, да? И, например, как бы «Но 99», кстати, Ди Тойза, который был худруком этого театра, он в один из первых интервью, он сказал вот такую фразу, что эстонский театр нуждается в людях, которые не боятся. Но это он сказал в 2004, по-моему, и 2005 году, когда «Но 99» открывался, да? Кстати, он недавно мне сказал, что он помнит такие ситуации, вот как бы, когда обсудился с другими там директорами театров и так далее, других больших театров. Он сказал, что очень часто было так, что эти другие там руководители театра сказали, да, мы очень за, как бы, типа, вот подвиги, искусство и все и так далее. У нас это тоже в планах есть. Но перед тем нам точно надо еще делать то и то и то, и потом мы это будем. А вот сейчас в эстонскоязычных театрах, например, что если там, скажем, Юхан Ульфсак, который вот сын Лембит Ульфсака и очень хороший режиссер в Эстонии, современный, он ставит и фон Крали театр, где он худрук, но он несколько спектаклей ставили в драматеатре. Ну, как бы вообще в самом мейнстриме, да? И это очень важно, но возникает уже вопрос, вот это как бы это альтернативная тема. А как она может быть альтернативна, если она уже в драматеатре? То, что получается, драматеатр уже настолько как бы вот менялся, что уже какая-то часть, не весь репертуар, понятно, но какая-то часть этого репертуара уже вот как бы двинулся к этому сторону. Так что, по-моему, самое важное именно не бояться и, ну, как бы брать... Ну да, умеренные, но все-таки риски, больше риски.
Ну, это здорово, это прекрасная рекомендация. Но вот сейчас ты очень важную вещь упоминаешь, описываешь, когда театр обновляется за счет обмена с другими, за счет взаимодействия, за счет диалога, когда есть сообщество, и вот один постановщик может ставить в разных театрах, актеры тоже играют в разных театрах. Да, русский театр, он вообще государственный такой, именно репертуарный на русском языке в Эстонии один. Есть еще какие-то студии, которые периодически появляются, но все-таки это какое-то особое положение, которое, ну, мне кажется, вот такую возможность, которую ты сейчас описал, тормозит, или я ошибаюсь?
Ну, например, по поводу студии, раз в частности театр, я очень рад, что они есть, и появились именно какая-то волна, вот прямо у Артема Гореева, ну, вот как смотреть, театр, культурное пространство, студия, как бы, он довольно, я с ним общался неоднократно по этому поводу, и, по-моему, очень, как бы, мудро продуманная, вот, вообще концепция, что такое пункт, да?
Ну, ставят спектакли, значит, это театр, да?
Ну да, да. Но Киселиса то же самое. Это очень хорошо, и это я бы сказал, что в принципе может смотреть, что и частные эстонскоязычные театры тоже, они ведь тоже как бы родились так, что какие-то актеры, которые были так или по-другому причастны вот как бы какому-то драматеатру, настолько я наслышал, например, там Петер Ялакас, который устроил потом Фонкрали театр, он как бы вот обратился в начале или в конце 80-х уже обратился там к драматеатру, что я мог бы вот у вас, как бы в вашем здании делать там мой проект, да, но это тоже, ну, похожий процесс. Это очень хорошо, потому что это конкуренция, и, по-моему, вот, например, интересно, я только что вот смотрел новостный такой клип, который Актуальная камера делал по поводу именно вот пункта и Киселиса.
И, сюжет Актуальная камера.
Да, 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 и оба сказали, что к ним придут более-менее молодые люди вот на их спектакли. Я бы сказал, что там смотрится такое, что ведь русский театр, вот, государственный большой. Мы же тоже понимаем, что у нас недавно был обзор публики, и мы узнавали то, что мы более-менее знали до того, как бы по ощущениям, что как бы с людьми 50+, все нормально, контакт есть, как бы мы умеем с ними работать, все нормально. Потом те, которых привозят учительницы, с ними тоже нормально. Их как бы, да, их приглашают, они будут, смотрят, нормально все. Но с теми, которые как бы уже, которых уже не возят, как бы публика там средних лет, там, которым там более-менее 40, да, которым там 30-20, конечно, они ходят в русский театр, но все-таки как бы она не основная публика. И получается, что вот именно вот, ну, все-таки в каком-то плане конкуренция именно на эту публику, вот с частными как бы студиями, театрами и так далее. И это хорошо, потому что понятно, вот я и когда с Кореевым сказал, поговорил по этому поводу, я сказал, что понятно, что как бы вот каждый театр из трех там или еще, может быть, будут, должен стараться быть как бы как можно интересным и как бы вот адекватным, как отражать вообще мир и так далее, чтобы привлечь внимание именно этих людей.
Ну, то есть в экономическом смысле получается так, что, ну, в таком широком экономическом смысле, если говорить о культурной экономике, да, то большой репертуарный театр гарантированно работает с публикой, которая вступает в жизнь, которая начинает жить, это сегмент, значит, подростковый, да, и там школьники, которые репертуар отсматривают, потому что школа этого требует. Затем большая яма такая, да, по зрительскому присутствию, и дальше уже уверенно 50+, и далее возраст дожития, то есть люди, которые приближаются к пенсионному возрасту, у которых такие ригидные, довольно твердые прогнозируемые вкусы, которые будут верны репертуарному театру. А вот все, кто посередине, да, вот, и интенсивно живущие люди, у которых часто нет времени в театр ходить, они работают, они там зарабатывают и так далее, ну, они могут иногда периодически ходить в какие-то театральные студии, получать что-то новое, да, и они в основном как бы являются, я так понимаю, двигателем изменений, да, вот это.
Но, с другой стороны,
они заказывают изменения.
Например, вот да? В «Ноте 99» очень много ходили люди, которые были, которым было 20-30, да, потом в течение 15 лет им было там 25, стало 40, да, ну, как бы, и более-менее те же люди. Примерно это было, их было людей, ну, в среднем там 25 тысяч людей в год. В русский театр в год, ну, посещение, не людей, а посещение, да. Русский театр, как бы, если хороший год, это примерно там 70 тысяч людей, да. Тоже посещение, то есть людей может быть меньше. В принципе, я бы сказал и сказал, например, и худруку и так далее, что вот большой вызов русского театра, русскоязычного театра в Таллине, как дать голос тем русскоязычным, которые в основном выросли в свободной Эстонии. Потому что понятно, что никто не может там выбирать год рождения, да? Кто рождался там, не знаю, 20-е годы, попался, вот как бы им, когда им было 20, вот по сталинизму попали. Ну, типа, не выбрали это же, да? Но реальность такая, что довольно много тех людей, более или менее молодых, там от 20 до 40, ну, там 30, до 50, и как бы их голос не очень звучит, по-моему, их какие-то эстетические там мнения, может быть, тоже могли бы побольше показывать на сцене и, ну, и в таких там подкастах и так далее. И это, по-моему, большой и очень интересный вызов.
В настоящее время, несомненно. Ну и в завершение все-таки короткий вопрос в надежде на короткий ответ. Займу, почему нужно переименовать русский театр?
Потому что это все-таки очень связано с контекстом вторжения России в Украину и с тем, что слово «русский», ну, на эстонском точно сочетается с словом «российский». У нас даже были с соцмедией реальные проблемы с тем, что как бы автоматический перевод этот театр делает российским театром и все такое. Я неоднократно сказал, что это и большая возможность подумать о том, какое содержание у русского театра возле того или как бы за пределами того, что это на русском языке. Я бы сказал, ну, как провокацию, да, я бы сказал, что было бы, может быть, даже окей, если бы драма-театр назывался просто драма-театр, а не эсти драма-театр. И Норсо-театр тоже Норсо-театр, а не эсти Норсо-театр. Настолько я помню, драма-театр до Второй мировой войны назывался «Драма-студио», не назывался «Эйсти Драма-студио». И уже как бы советское время, когда приехали люди из разных сторон там Советского Союза, все это постколониальное, тогда колониальные вопросы и так далее, так в тогдашней ситуации в контексте был вопрос, как бы, что есть вот русский драматический и эстонский драматический. И, наверное, эстонцу было важно, вот мы эстонский драматический, мы вот храним там эстонское, да. Я еще бы дополнял это с тем, что по-моему, очень важно и то, что инициатива осмысления, переосмысления этого театра начался и с театра самого, с людьми, с людей, которые там работают. Я бы сказал, что было бы очень красиво даже, если у русского театра была бы именно смелость на такое, на какого не хватает смелости у эстонскоязычных театров. То есть становиться таким театром, которого нет, которого не хватает в этом пространстве общем. Но я себя вижу там очень как катализатора. Понятно, что это сложный процесс, это не денежный вопрос, то есть это не финансовый вопрос. Очень сложный вопрос, как бы, как театр будет действовать. Не структура, а именно как бы вот оперативная логика театра. Особенно если это театр, который старается быть более открытым, а мы сегодня мы ведь делаем планы на будущее, и могу сказать, что да, мы планируем реальное там сотрудничество с частными театрами.
Я бы акцентировал прозвучавшую мысль Лаура о том, что название это тоже творчество, его нужно перепридумать, значит, пересобрать себя, значит, некая идентичность уточняется, да, в процессе придумывания названия, и нынешняя ситуация – это окно возможностей, которыми, наверное, следовало бы воспользоваться, а не пытаться это окно захлопнуть.
Я бы сказал, что я, например, вот сказал коллегам, что в каком-то плане, я не спросил, но я могу себе представить, что может быть, скажем, какой-то театр как Укала, да, например. Пусть не обидится, но это тоже так себе имя. Ну, как бы, понятно, что как-то старинное, там, эстонское, но это тоже такая фольклористическая. Понятно, что был какой-то там...
Национальный романтизм проявляет, да, в этом названии.
Но это тоже не очень отражает, как бы, то, что там делается. Притом театр в здании, вот, построено ведь не в старинном как-то периоде, а построен в советское время, да, в конце советского времени. И, может, они тоже хотели бы переосмыслить, как бы, что это такое вообще. Но, может, даже Укалы не дадут такую возможность. Или, например, вот недавно, по-моему, в Финляндии, в городе, то есть городской театр города Эспо, который, ну, типа, как, можно сказать, как Марту или Вимси, по сравнению с Сталином. Но там был театр под названием «Городской театр Эспо», да? И теперь называется, по-моему, «Эцетера», или как бы «и так далее», да? И они именно имели в виду, что вот как бы мы то, что за пределами там мейнстрима, да? Мы как бы и тому подобное, и как это... так далее, тому подобное, да. И это как бы концептуальные, уже как они смотрят, что, кто они такие, да. Притом они вот играют на финском языке.
Знали бы ребята из Эспо, что «Эцетера» — это название театра Александра Калягина в центре Москвы, одного из самых кандовых театров вот этой московской репертуарной школы и так далее. Вот. Но это такое забавное совпадение. Спасибо, Лаура, спасибо за наш разговор. Это был подкаст «Культурный фон» на платформе talkabout.ee, ведущий подкаста Ян Левченко, культуролог и журналист, гость 4-го выпуска Лаура Каунисара, драматург Русского театра.